Глава четвертая. Разговор заглох, поскольку всем стало ясно, что прямо сейчас они доджи отключать не будут. Доктор Тринь ушел заниматься теми больными, кому еще можно было помочь. Эсме раздала визитные карточки, обменялась со всеми телефонными номерами и тоже ушла. Комнату пора было освобождать для семей других пациентов, поэтому Стэн, Зула и Карвалис переместились в гостиничный кафетерий. Откуда каждый поехал своей дорогой? Стэн к себе в офис изучать документы, Зула домой, Карвалис на работу. Разговор приостановили до второй половины дня, но пауза затянулась, и возобновился он только на следующее утро. Эти сутки Карвалис провел в мучительной неопределенности. Пока нет свидетельства о смерти, Додж юридически не умер. А значит, душеприказчик не требуется. Душеприказчиком, или более современно и политкорректно, личным представителем, предстояло быть Карвалису. Он потратил какое-то время на то, чтобы узнать свои обязанности, но от юридических формулировок заболела голова. Да и основную его работу никто не отменял. К 10 вечера в миазму как-то просочилось, что Ричард Фортрест в реанимации, и мир Карвалиса взорвался. В следующие 6 часов о сне и отдыхе не могло быть и речи. Миазма иногда ведет себя так, будто у каждого мужчины, женщины и ребенка на земле есть соцсети и штат пиарщиков на круглосуточном дежурстве. Карвалис не мог бы ответить всем, даже будь он вправе что-нибудь говорить. Следующий раз все собрались в номере люкс старой, но очень приличной гостиницы в 2 кварталах от больницы. Карвалис немного знал Элис Фортрест и догадывался, что гостиницу выбрала не она. Элис из демонстративной экономии и презрения к порядкам больших прибрежных городов остановилась бы в самом дешевом мотеле возле аэропорта. Зула упредила этот шаг, заранее сняла номер и просто отвезла Элис в гостиницу, куда от дома, где жили Зула, Ченгор и София, можно было бы дойти пешком. Родственники в Айове наверняка дивились, почему Зула не уложила тетю у себя на диване или, к слову, в пустующей квартире Ричарда. Однако Карвалис понимал ход ее мыслей. Семье нужен штаб рядом с больницей, некая нейтральная территория. Согласиться на конференц-зал в Арджинбрайт Вейл означало бы фактически отдать себя в лапы юристам. За кухонным столом в квартире Зулы и Ченгора не обо всем можно говорить, если София будет вертеться под ногами и требовать объяснений. Оставалась гостиница. К тому времени, как Карвалис привез туда Джейка Фортреста, младшего брата Ричарда, Зула уже набила холодильник молоком, йогуртом и другой едой, чтобы Элис не писала в Facebook возмущенные посты о стоимости гостиничных заказов в номер. Ченгор взял несколько дней за свой счет, чтобы заниматься Софией и освободить Зулу. Карвалис предупредил в Нубиланте, что в ближайшие дни будет недоступен. Мог бы и не сообщать, поскольку его коллег с утра захлестнуло волной освещения трагического события в соцсетях. Номером первым в Реддите стояло короткое видео с Доджем, снятое каким-то ребенком за считанные минуты до несчастья. Карвалис долго крепился, потом не выдержал и все-таки посмотрел. Додж вполне благодушно отнесся к юному поклоннику и снял наушники, чтобы его слышать. Можно было даже различить тихую музычку, когда ее не заглушали проезжающие по мокрому асфальту машины. Карвалис думал, что видео его доконает. Однако неожиданно нашел в нем странное утешение и даже посмотрел несколько раз, напоминая себе, каким был Додж, готовясь к жизни без Доджа. Карвалис только что забрал Джейка Фортреста на вокзале. Тому было под 50. Последний ребенок немолодых родителей, много младше 2 братьев и сестры. Он жил на севере Айдахо, в поселении единомышленников, крайних либертарианцев с религиозным уклоном. Там у него были жена и выводок детей. Он не мог водить машину за пределами ближайшей округи, поскольку не получал прав, считая, что не дело государства их выдавать. Вчера, узнав новость, он как-то добрался до вокзала в Кёрдайлине и сел на поезд, пришедший с 7-часовым опозданием. Они с Карвалисом пересекались раньше и ладили куда лучше, чем можно было ожидать, исходя из разницы в образовании, круге общения, политических и религиозных взглядах. Поездка от вокзала заняла минут 5, поэтому Карвалис не успел ничего толком объяснить, только сообщил, что состояние Ричарда без изменений. Джейк был почти совсем лысый, с проседью в лохматой русой бороде. Он приехал в практичной одежде на фланелевой подкладке, какую носил у себя в поселке каждый божий день, занимаясь своей работой, то есть изготовлением деревянной мебели и строительством бревенчатых домов. Выражение, с которым он оглядывал роскошный вестибюль гостиницы, Карвалис истолковать не смог. Лифт, обшитый изнутри полированным деревом, по крайней мере, дал ему на чем остановить взгляд. Элис Фортраст, вдова Ричардова старшего брата Джона и матриарх разветвленной семьи, жила на ферме в северо-западной Айове. Она была на 8-м десятке, но выглядела моложе своих лет. Стриглась коротко, волосы теперь уже совершенно седые, не красила. Когда Карвалис вошел, она улыбалась Зуле, показывая собственные зубы, не сказать, что идеальные. Они вспоминали какой-то забавный поступок Ричарда, но при виде Карвалиса и Джейка сразу посерьезнели, как будто их застукали на шалости. Джейк обнял Зулу, надолго прижав ее к себе, а с Элис обнялся символически. Она лишь привстала в кресле, но, правда, улыбнулась ему, не размыкая губ и жмурясь, чтобы удержать слезы. Хотя они были знакомы, Зула представила Карвалиса на случай, если Элис забыла его имя. Вдруг кратковременная память у нее уже не очень, да и вообще для некоторых все азиаты на одно лицо. Впрочем, Элис кивнула и сказала: «Конечно, я помню, Додж рассказывал про вас и ваши римские забавы». Она имела в виду его необычное хобби. «Но он еще и...» — начала Зула. «Конечно, я знаю, что Си-плюс замечателен не только этим». Она повернулась к Карвалису. «Иначе Ричард не назначил бы вас своим душеприказчиком, ведь правда?» «Хорошо, значит, кто-то ее уже просветил». Элис продолжала. «Хочу вам сказать, Ричард, чтобы про него не говорили, прекрасно разбирался в людях. И раз он вам доверял, то и мы вам доверяем. К тому же я вижу самые разные причины назначить душеприказчика не из родни, человека непредвзятого. Что ж, мне очень жаль, что сейчас мы встретились по такому поводу», — сказал Карвалис. Фразу он приготовил загодя, и прозвучала она соответственно. Так что дальше пришлось импровизировать. «Спасибо за ваши слова». Зула и Элис по-прежнему смотрели на него, словно ожидая продолжения. «Для меня они много значат», — попробовал Карвалис. Обе женщины, видимо, сочли это подходящим завершением того, что он силился сказать. «Я буду стараться», — продолжал он, не в силах закрыть рот. Кажется, это было уже лишнее, потому что они немного напряглись. Его спасло своевременное появление Стена, который прибыл вместе с адвокатом помладше. Встреча в верхах теперь собрала кворум. Элис, Зула и Джейк были ближайшими родственниками Ричарда. Говоря без обиняков, достаточная критическая масса, чтобы выдернуть из розетки Ричардов ИВЛ. Карвалис присутствовал в роли душеприказчика, в которую еще не вступил. Адвокаты прибыли, и их время пошло. Элис с полным равнодушием к юридическим порядкам и по часовым ставкам настояла, чтобы все выпили кофе. По прикидкам Карвалиса, она потратила оплачиваемого времени примерно на $1000, прежде чем позволила разговору подойти к деловым вопросам. Чувствуя, как в голове тикает счетчик, Карвалис отпил кофе, очень плохой, и оглядел номер, стилизованный под жилище богатой пожилой дамы. Разумеется, Элис Фортраст и была богатой пожилой дамой, но он подозревал, что ее собственный дом обставлен совершенно иначе. Молодого адвоката звали Маркус, он родился в Шейкер-Хейтс, окончил Пенсильванский университет, где изучал философию и увлекался греблей. Промыкавшись 2 года в Миссисипской глубинке по линии Teach for America, здесь ссылка, некоммерческая организация, привлекающая выпускников колледжей и университетов для преподавания в бедных районах США. Он поступил в Стэнфордскую школу права. У него красавица-жена корейского происхождения и полугодовалый ребенок. И они на днях покупают псевдо-тюдоровский дом с тремя спальнями в районе Квин-Энн. Сильно запущенный, но будет замечательный, как только уберут асбестовую теплоизоляцию системы отопления в подвале. Работа, для которой они прямо сейчас ищут исполнителей. Все это Элис у него выспросила. А под конец, словно невзначай, заставила Маркуса сознаться, что он специализируется на структурировании транзакций в IT-индустрии. А про семейное право ничего не знает и в жизни не составлял завещаний. Прежде чем до Стэна, который почти все время разговора отвечал на сообщения в телефоне, окончательно дошло, в какую ловушку угодил его молодой коллега, ему самому пришлось сделать аналогичное признание. Когда уже ничего было не исправить, он заверил Элис, что Кристофер Вейл прекрасно разбирался в этих вопросах. Элис огорченно покачала головой, как мамаша, поймавшая сына на вранье. Вчера, во время перелета из Омахи, она заплатила 15 баксов за беспроводной интернет и, надо полагать, все 3 часа изучала карьеру и образование Криса Вейла. Никаких свидетельств, что он разбирался в завещаниях, при этом не обнаружилось. «Вчера я попросила Зулу отправить отсканированное завещание Ричарда нашему семейному адвокату в Айове», — заявила она. «Он, может, и адвокат в маленьком городишке, но, скажу я вам, составил множество завещаний. Это значительная часть его практики, и он нашел 3 ляпа на первой же странице. Новичковые ошибки», — так он выразился. Она снова покачала головой. Стэн отложил телефон и сидел красный, как рак. Маркус обратился вслух. «Знаете, как, на мой взгляд, это выглядит?» — продолжала Элис. «Додж позвонил вашему Крису, что хочет составить завещание, и тот сказал себе, я не хочу упускать моего миллиардера, я уж как-нибудь справлюсь сам. Хитрое ли дело составить завещание?» И он написал первый и последний такой документ в своей карьере. Не сомневаюсь, что намерения у него были самые лучшие, но он напортачил. «Элис», — начал Стэн, — «кое-кто назвал бы это преступной халатностью», — сказала Элис. «Эта женщина — кобра», — мысленно отметил Карвалис. «Больше всего ему хотелось оказаться сейчас где-нибудь в другом месте». Он покосился на Зулу, та глянула в ответ с непроницаемым видом. «Добро пожаловать в семью, Си-плюс». «Ладно, что было, то сплыло», — вздохнула Элис. «Завещание составили абы как, а Додж подписал, потому что ему не досуг было вникать, и тут мы ничего поделать не можем. Тот, кто это сделал, уже не с нами, и нет смысла терзать его угрозами и попреками. Я не Додж. Я всегда внимательна и буду требовать от Арджинбрайт Вейл более высоких стандартов в том, что касается компетенции и оплаты». «Да, мэм», — выдавил Стэн. Однако тут зазвонил телефон у Карвалиса. Стэн, чувствуя, что звонок его спас, вздохнул и глянул на Си-плюса. «Извините», — сказал тот, вынимая телефон из кармана рубашки. Он глянул на высветившееся имя, глянул снова, затем развернул телефон так, чтобы все могли прочесть. «Эл Шепард». «Я бы посоветовал не принимать звонок прямо сейчас», — быстро произнес Стэн. Потом глянул на Элис, словно ища ее одобрения. Она смиренно отвела взгляд, что вроде бы его успокоило. «Ты же уже говорил с мистером Шепардом?» «Нет», — ответил Карвалис, — «только с его подчиненными». «И каков общий тон?» — спросил Стэн. «Повышенное внимание к ситуации. Не то чтобы особо благожелательный разговор. Ощущение, что адвокаты напротив говорящего безмолвно подают знаки». «Что ж», — начал Стэн, — «теперь, когда мы познакомились немного поближе, этот звонок позволяет нам плавно перейти к делу, если позволите». «Прошу», — сказала Элис. «Но первый вопрос, что говорят врачи?» «Без изменений», — ответила Зула. «Мы должны принять, что наступила смерть мозга, и она необратима». При последних словах она быстро посмотрела на Джейка. Тот заметил ее взгляд и вскинул руку. «Я уже изложил свои взгляды по этому поводу», — сказал он. «Только Бог может забирать жизнь. Для него все возможно, в том числе и полное выздоровление Доджа. Покуда душа остается в теле, Ричард жив не меньше, чем любой за этим столом». Стэн, выдержав уважительную паузу, кивнул и пророкотал лучшим своим адвокатским баритоном. «Спасибо, Джейкоб. Зула говорила мне, что вы можете занять такую позицию. Я хотел бы продолжить со всем уважением к вашим религиозным воззрениям».
«Очень признателен, сэр», — сказал Джейк.
«Я юрист», — продолжал Стэн. «И, как я уверен, адвокат Элис в Айове первым бы вам подтвердил распоряжение о медицинском уходе или, как его иногда называют, завещание о жизни, не обязательно учитывает религиозные взгляды и мнения членов семьи».
«Это мне известно», — ответил Джейк.
«И в любом случае я тут в меньшинстве». Он посмотрел через стол на Элис и Зулу, которые твердо встретили его взгляд. «По условиям распоряжения о медицинском уходе, подписанного вашим братом, аппараты искусственного поддержания жизни следует отключить без дальнейшего промедления. Однако сделать это следует с соблюдением определенного технического протокола, направленного на сохранение мозга. А благодаря дополнительным оговоркам, которые Крис Вейл очень тщательно предусмотрел», при этих словах Стэн наградил Элис выразительным взглядом, которое Таня соблаговолила заметить. «Если Эфрата Крионикс финансово несостоятельна, либо появилась лучшая технология, у нас есть выход». Элис кивнула. «И по словам моего адвоката, один из главных недостатков документа, этот выход никак не уточняется». «Затруднительно», — мягко произнес Стэн. «Точно указать альтернативную методику сохранения мозга, до которой еще никто не додумался. Единственный способ составить подобный документ – сделать явным намерение подписавшего лица, то есть Ричарда. А оно, очевидно, состояло в том, что если на момент его смерти будет существовать технология, способная обеспечить будущее возвращение к жизни, то эту технологию следует применить. Если же технологий будет несколько – он вполне разумно хотел лучшую, а не то, что в этот конкретный день постарается всучить Эфрата Крионикс».
«Но кто решает, какая технология лучше?» — спросила Зула.
«В конечном счете решение принимаете вы, ближайшие родственники. Никто не может его оспорить, не предусмотрено наказание за неверный выбор». Джейк подался вперед. «Минуту назад вы сказали, что завещание о жизни не учитывает религиозные взгляды родных».
«Вы не можете поступить вопреки завещанию», — сказал Стэн.
«Но в той мере, в какой вы добросовестно стремитесь выполнить желание Ричарда, у вас есть некоторая свобода».
«Я хочу сказать, что мы не специалисты в нейробиологии», — заметила Зула.
«Так найдите специалиста», — ответил Стэн. «В Сиэтле полно авторитетных...»
«Готово», — перебил Карвалис.
Все посмотрели на него. «Вернее, в процессе», — объяснил Карвалис. «Дело в том, что года два назад несколько лучших программистов корпорации 95-92 ушли в Уотерхаузовский институт мозга. С одним из них, Беном Комптоном, я по-прежнему в дружеских отношениях и взял на себя смелость к нему обратиться».
«Это Уотерхаус из-за умного кибербанка?» — спросила Элис.
«Тот самый Уотерхаус?» Она имела в виду одного из местных IT-филантропов, предпринимателя, участвовавшего в одной из первых криптовалютных авантюр, которая каким-то образом переросла в серьезное финансовое учреждение. Тот самый. «Извините, если задаю глупый вопрос, но зачем институту мозга программисты, делавшие компьютерную игру?»
«Геймификация», — сказала Зула.
«Да», — подтвердил Карвалис. «История долгая, и я с удовольствием объясню. Суть в том, что в науке возникают задачи, очень трудные для компьютеров, но легкие для людей. Если превратить эти задачи в увлекательную игру, в интернете найдется много желающих решать их бесплатно. Сотрудники Уотерхаузовского института мозга уперлись в такую задачу и решили ее геймифицировать, для чего переманили наших самых классных программеров». Элис завела глаза к потолку. «Ладно. У вас есть друзья в авторитетном институте мозга. В этом городе, если я правильно поняла».
Карвалис кивнул.
«Меньше, чем в миле отсюда. Я связался с ними и рассказал о Ричарде, которого они все, к слову, любят. И спросил, знают ли они что-нибудь на эту тему. Упомянул, что в ЭЛШ несколько лет назад отсканировали 11 замороженных мозгов. И они, люди из Уотерхаусовского института, ответили, что это точно не самая передовая на сегодня методика. Каждый день появляются куда более совершенные».
«Тогда почему ЭЛШ их не применяет?» — спросила Элис. Я могу просто нажать кнопку «Перезвонить» и поинтересоваться у самого Элла Шепарда», — сказал Карвалис. «Но, похоже, тот ответит, что эти технологии никогда не проверялись на людях. Только на мышах». «На мышах», — повторила Элис. Фортрасты отреагировали на слова Карвалиса по-разному. Элис скептически, возможно, она недоумевала, зачем он вообще упомянул технологию, не имеющую к ним никакого отношения. Джейк покачал головой, возмущаясь глупыми занятиями ученых. «Мышиные мозги они сканируют». А вот Зула сообразила сразу. «Сколько лет?» — спросила она. «Что?» — не поняла Элис. «Сколько лет до того, как они сделают такую аппаратуру для человеческого мозга?» «Вот это, — сказал Карвалис, — я и пытаюсь выяснить. Мне надо позвонить». «Лет? Какой нам от этого прок?» — возмутилась Элис. «Решение надо принимать сейчас. Ричард лежит на аппаратах через улицу от нас». «Мы можем сейчас его заморозить», — сказал Карвалис. «Кто мы?» — строго спросил Джейк. «Виноват», — сказал Карвалис. «Да, конечно, вы, родные, можете сейчас его заморозить». «Я в этом участвовать не буду», — напомнил Джейк. «Джейк, хватит перебивать», — сказала Элис. «Продолжайте, пожалуйста, C+. Если заморозить его сейчас до последней версии эвтропийского протокола, которая вроде бы сохраняет коннектом, связи между нейронами, и продержать замороженным несколько лет, то можно будет отсканировать мозг по новой технологии, как только она станет доступна». «Но мне сказали, что фирма по заморозке людей закрылась», — сказала Элис. «Состояние Ричарда около $3 миллиардов», — напомнил Карвалис. «Вы хотите сказать, на покупку холодильника хватит? Я говорю, что такой вариант есть». «И мы наймем кого-нибудь стоять у холодильника несколько лет, следить, чтобы не выключился?» — ехидно спросил Джейк. «Не знаю», — ответил Карвалис, — «об этом еще не думал». Маркус, младший адвокат, молчал с тех пор, как угодил в расставленную Элис ловушку. Сейчас он заговорил. «Наша юридическая фирма выполняла кое-какие работы для семейного фонда Уотерхауза «Шафто», финансирующего УОТИМ, Уотерхаузовский институт мозга». «Но разумеется», — сказала Элис, — «Арджин Брайтвейл работает со всеми». Маркус поднял руку, прося молчания. «Это крупная фирма, и мы тщательно избегаем конфликта интересов. Я просто к тому, что такие фонды тут достаточно распространены. Многие люди заработали кучу денег в IT-индустрии. На определенном этапе жизни они начинают раздавать эти деньги. Тогда-то и учреждаются подобные фонды. Они взаимодействуют». Он сплел пальцы довольно сложным образом. «Так вот, как только будет выписано свидетельство о смерти Ричарда Фортраста, согласно его завещанию, появится новый фонд». «Фортрастовский фамильный фонд», — вставила Элис. «Я к тому, что вам не нужно покупать собственный холодильник. Думаю, если вы заглянете в УОТИМ...» «В УОТИМ?» «В УОТИМ, который, как справедливо заметил Карвалис, расположен меньше, чем в миле отсюда. Очень вероятно, вы сумеете договориться, как пожертвовать мозг Ричарда на благо науки». «Но тогда они смогут делать с ним что угодно». Маркус мотнул головой. «Вы можете написать какой угодно контракт. Точно оговорить, что с ним делать». «С какой стати Уотиму подписывать такой контракт?» — спросила Элис. «Потому что Форт-Трастовский фамильный фонд пожертвует институту чертову уйму денег», — предрекла Зула. «А деньги — очень убедительный аргумент». «Я тут всего лишь юрист», — сказал Стэн. «Но идея мне нравится». «Мы не можем утверждать, что Ефрата Крионикс несостоятельна, поскольку Эл Шепард поддерживает ее из своего бездонного кармана. Итак, если родственники не хотят, чтобы мозг Доджа подвергли разрушающему сканированию, которое проталкивает ЭЛШ, то, согласно распоряжению о медицинском уходе, мы просто должны заявить, что существует более передовая технология. И если в словах Карвалиса что-то есть, сделать это будет легко». «Легко убедить Элма Шепарда?» «Нам не нужно убеждать Элма Шепарда», — ответил Стэн. «Нужно только послать его к черту достаточно уверенным тоном».